Всем привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». И я, координаторка школы, Катя Арчакова. Второй сезон подкаста ведет Маша Гулина, журналистка и экоактивистка. Вместе с нашими гостями она обсуждает экологическую справедливость, искусство на тему климатического кризиса, экофеминизм и другие, порой непростые, но очень интересные темы, которые так или иначе отвечают на вопрос о том, как жить, быть и любить, в том числе и нашу планету.
Всем привет! Это подкаст «Еще теплее», и сегодня мы обсуждаем, как взаимосвязано то, что мы едим, и то, как меняется погода и климат. И сегодня мы поговорим с Таней Остроух, специалисткой по органическому сельскому хозяйству. Привет, Таня!
Привет! Очень рада быть сегодня с вами.
И начнем сразу с такого вопроса. Мы часто говорим, что изменения климата связаны с нашими ежедневными действиями, с нашими ежедневными выборами. Как то, что мы едим, связано с этим вопросом?
Да, на самом деле все, что нас окружает, так или иначе связано с изменением климата, и еда особенно с этим связана, потому что на самом деле, если посмотреть на те же структуру выбросов парниковых газов, то мы увидим, что вот чисто сельское хозяйство, оно ответственно за 17% выбросов. А если брать всю цепочку, именно производство продуктов питания, то есть от поля, как я говорю, до уже полки магазина, то это будет аж 25%, то есть это довольно много, довольно большой вклад продуктов в выбросы. Выбросы, естественно, да, делают вклад в изменение климата. И выбор продуктов, то есть то, что мы выбираем в магазине, оно, соответственно, имеет определенный углеродный след, и мы своим выбором можем или увеличить эти выбросы наши личные, или уменьшить.
Ты говоришь от поля до полки. Ты могла бы пояснить, из чего это складывается?
Да, конечно. Во-первых, есть продукты у нас животного происхождения и есть растениеводческие продукты, продукция растениеводства. Если мы говорим про процесс производства, то, конечно, продукция животноводства будет иметь самый большой процент выбросов. Почему? Потому что для того, чтобы вырастить животное, нужно вырастить для начала корма, то есть ту же продукцию растениеводства. То есть мы уже тратим земли, тратим ресурсы на то, чтобы вырастить корм животному. Потом нам нужны еще территории и тоже ресурсы, энергия, чтобы вырастить само животное. И, соответственно, из этого всего складываются выбросы животноводства. Ну и когда мы говорим про животных, то есть еще выбросы метана. Коровы, козы, овцы — это вот относится к жвачным животным, которые способствуют изменению климата не потому, что они какие-то там плохие, просто у них такая система пищеварения, которая выделяет такой парниковый газ, как метан. И именно поэтому они стоят в топах везде. Вот если открыть там вот в интернете картинку, как какой продукт будет самый плохой, скажем так, для климата, то будет всегда на первом месте говядина. Пастбище мы тоже, наверное, многие из вас знают, что в некоторых странах вырубаются как раз-таки леса, что тоже способствует еще большему количеству выбросов, так как высвобождается углерод, когда леса вырубаются. Именно поэтому часто, когда нам говорят, что я могу сделать для климата, первый совет – не ешьте мясо. Хотя я отношусь к этому не так категорично на самом деле, то есть считаю, что рацион все равно должен быть разнообразным. Можно просто снижать потребление мяса, потому что там, если посмотреть статистики, рекомендации ВОЗ, то человек сегодня не занимается таким сложным трудом, как раньше, что ему нужно каждый день потреблять обязательно мясо. Если говорить про растениеводство, что тут именно может быть? Конкретно мы говорим про интенсивное производство. Это синтетические химические удобрения, которые также способствуют выбросам. Именно во время их производства непосредственно выделяются в атмосферу парниковые газы. И также, когда они попадают в почву, основной компонент всех удобрений – это азот, который у нас один из парниковых газов, это диоксид азота. Когда его избыток появляется, как раз-таки тоже выделяется в атмосферу. Ну и плюс землепользование, вот как я уже сказала, для выращивания. То есть это тоже та же вырубка, здесь тоже не только для животных вырубаются, также вырубаются для производства пальмового масла, плантации, авокадо и так далее. То есть это тоже мы сами формируем спрос на определенные продукты, и потом в развивающихся странах пытаются этим пользоваться и эксплуатируют окружающую среду, чтобы максимальную прибыль получить для себя.
Мне еще вспоминается такой момент, что это очень сильно снижает биоразнообразие, потому что становится важным только заниматься производством самого продуктивного сорта овощей или фруктов. И меня очень впечатлило, когда я узнала, например, что существовало очень много сортов бананов, и их существовало столько же, сколько мы, например, сейчас там знаем, есть много сортов яблок, и мы можем сходу назвать как минимум несколько сортов яблок. Но бананы мы знаем только одни и те же, большие желтые, которые нам привычны. Но их тоже было много, но за счет того, что вот эти были самые продуктивные, начали выращивать только их, и потерялись, просто вымерли другие сорта. И я знаю, что есть люди, которые занимаются именно спасением, если можно так сказать, биоразнообразия разных сортов культур, и сохраняют эти культуры. И это, наверное, ведь тоже важно для противодействия изменения климату, когда у нас есть большее разнообразие.
Да, конечно. На самом деле на биоразнообразие значительно влияет, когда мы просто уничтожаются среда обитания определенных видов. И про бананы действительно, они как раз-таки экспортоориентированы, они очень хорошо транспортируются, их можно потом поместить в камеру дозревания, где они пожелтеют прекрасно, и обрабатывать их можно. То есть они очень хорошо подвергаются любым манипуляциям, и можно поэтому получать большую прибыль. Маленькие бананы, они, соответственно, намного быстрее портятся, и всегда вопрос вот именно хранения, упаковки, транспортировки играют важную роль. Сейчас вот, например, стараются возрождать как в органическом, так и в биодинамическом сельском хозяйстве старые сорта. То же самое, как стало, например, популярна мука из полбы. Старые сорта пшеницы сейчас возрождаются. Ну, это набирает определенные обороты, это хорошо.
Ты произнесла такие слова, как органическое и биодинамическое сельское хозяйство, и, наверное, это хороший момент, чтобы рассказать, что это такое.
Да, органическое, биодинамическое, есть еще и регенеративное, есть почвосохраняющее, есть пермакультура, ну и есть интенсивное. И обычно, когда мы говорим о вреде для окружающей среды, мы больше всего имеем в виду это интенсивное, или как его еще называют, традиционное, конвенциональное. Это все синонимы. Кстати, вот слово традиционное кажется вот традиционное, но на самом деле это всегда имеется в виду в основном интенсивное, там, где используются агрессивные различные химические вещества для выращивания культур, в животноводстве различные лекарственные средства, в профилактических целях активно. Ну вот, такие названия, они есть, и нужно понимать, когда вот в литературе иногда пишут традиционное, что это как раз-таки интенсивное. Органическое сельское хозяйство — это такая технология ведения сельского хозяйства, которая соответствует ряду определенных требований. И когда мы говорим, что это за требования, это в первую очередь включает неиспользование химически синтезированных удобрений, пестицидов, запрет на использование ГМО, запрет на использование антибиотиков в профилактических целях для животных. Также существуют отдельные требования для содержания животных, какая территория, что это обязательно выгул, что это соответствие естественным потребностям. То есть если у нас гуси, то они должны иметь обязательно доступ к воде, чтобы купаться и так далее. По сути, все органическое сельское хозяйство, оно регулируется, и все эти требования, они записаны в стандартах. Стандартов их очень много. Сколько? Ну, сейчас вот в более 100 странах мира есть свое законодательство, свои стандарты. Но началось все в 20-х годах с частных стандартов, когда сами фермеры собирались. И как раз-таки вся вот история органического идет с биодинамического. Я вот вернусь, биодинамическое, как я всегда описываю, это на уровень выше, чем органическое, то есть это намного сложнее. И началось все вот в 1924 году, когда философ, агроном Рудольф Штайнер дал серию лекций о духовности и ведении сельского хозяйства. И вот как раз-таки...
Звучит классно.
Да, и он вдохновил фермеров на то, чтобы внедрять другие методы, альтернативные, которые не вредят окружающей среде, потому что вот сложно представить, но уже в 20-х годах фермеры думали о том, что то, что я делаю, вот эти вот какие-то непонятные средства, которые популярны, химические тогда были, еще и мышьяк тоже применяли, кстати, в сельском хозяйстве, нужно понимать, да, они, я вижу, что вредят. Они вредят и мне, и моим, и окружающим, и животным, и растениям. И они это понимали. И именно поэтому они пришли на эти лекции, чтобы понять, а как дальше быть, как вот, есть ли какие-то вообще другие способы. И вот они узнали, что есть, и вот образовалось такое движение фермеров. Это все было в Германии. И называется сейчас, вот организация до сих пор существует, это называется Диметр, и она сертифицирует по биодинамическому сельскому хозяйству. Почему биодинамическое? Это на уровень выше, я говорю, потому что биодинамическое, оно включает еще дополнительные требования. То есть плюс к тому, что органическое, еще в биодинамическом обязательно наличие животных, то есть ты не можешь заниматься растениеводством без животноводства, просто потому что у тебя должен быть замкнутый цикл, то есть животные дают удобрения для полей, то есть ты не берешь ничего извне, у тебя полностью циркулярная экономика на ферме. Плюс еще к этому они используют биодинамический календарь, ориентируются на циклы природные.
Частый аргумент, наверное, который можно услышать, что все это, конечно, очень прекрасно, но все это стоит очень дорого. И часто это даже какой-то предмет для шуток, что ну, мы просто назовем это органическим и будем продавать в 10 раз дороже. Почему оно стоит дороже?
Да, на самом деле я считаю, что оно стоит дешевле, чем должно стоить, потому что если вот так представить, что органическое сельское хозяйство, вот когда фермер все делает по органическому стандарту, он что делает? Он сохраняет биоразнообразие в своей местности. Он сохраняет почву. Он не загрязняет воду, то есть потом не нужно тратить ресурсы, чтобы принимать какие-то меры, внедрять государственные программы для ее очищения. Он способствует тому, что работники на его ферме, они меньше болеют, потому что они меньше взаимодействуют с различными химическими веществами. Плюс само сельское население меньше болеет. Плюс часто, когда идет речь об органическом, в меньшей степени, но уже часто встречается внедрение каких-то социальных проектов. И еще условия труда намного лучше. То есть уже тоже другой вклад. И если все вот это взять вместе и посмотреть, на самом деле эта продукция, она должна стоить дороже. Но если говорить не о каких-то там философских вещах, потому что на самом деле философия нас всегда мало интересует, когда мы приходим в магазин, то почему стоит дороже? Потому что фермеры, которые, если это сертифицированный действительно продукт, на котором нанесена маркировка, то фермеры проходят ежегодную добровольную сертификацию, и, соответственно, он за нее дополнительно оплачивает. И часто мы говорим тоже о более высоких затратах, потому что, например, вот борьба с сорняками, если сказать так, то биологических гербицидов практически не существует, то есть они как бы начинают появляться, но в основном это ручной труд больше. Найти специалиста по органическому сельскому хозяйству, который действительно грамотный, узкоспециализированный, может тебе ответить на конкретный вопрос, очень сложно. Обычно приходится такие консультации там заказывать где-то в Европе, тоже дорогостоящие очень. Плюс еще один момент – это логистика. Почему логистика тоже влияет? Дело в том, что органическая продукция не может храниться и транспортироваться вместе с обычными продуктами из-за того, чтобы снизить риск незагрязнения и несмешивания. То есть это все всегда учитывается на всех этапах. Еще почему это важно? Потому что продукция, чтобы понимать, в магазинах вот овощи, фрукты все красиво намажены, напомажены, лежат, да, они, чтобы так сохраниться, они были обработаны не только во время выращивания химикатами, они еще были обработаны после того, как их вырастили, чтобы их сохранить, транспортировать. Поэтому они в таком красивом виде. Поэтому часто люди приходят и говорят, почему органические яблоки не с какими-то точками черными, какие-то вообще непонятно некрасивые, а я вот куплю лучше соседнее, которое вот оно и дешевле, оно и блестит, и идеально вообще классно. На самом деле яблоко, которое червяк захотел есть, и вы должны захотеть его съесть, потому что оно действительно лучше, натуральнее.
Я думаю, мы все помним такие яблоки из своего детства, которые мы ели в деревне прямо с деревьев или с земли, и было супер.
Да, да, на самом деле. Ну, еще есть много статей затрат, если это переход с конвенционального на органическое, то есть уже есть какая-то база, которую мы хотим перевести на органическое, нужно тоже провести конкретную модернизацию. Есть еще такое понятие, как переходный период. Ты не можешь просто взять из завтрашнего дня начать сертификацию, и вот твоя ферма уже органическая, и продукт органический. Но это абсурд, потому что все равно все, что мы вносим в почву, оно в ней остается. Вот есть такой принцип, закон экологии: все связано со всем, и все должно куда-то деваться. То есть все, что мы делаем, оно все остается, и все, что мы вносим. Поэтому есть такой переходный период. То есть это период, когда почва восстанавливается, экосистемы восстанавливаются, и в это время ты платишь за сертификацию, но при этом продукт как органический в магазин поставить не можешь. Конечно, потребители, они всего этого не видят, они видят только стоимость и маркировку, и обычный продукт, который намного дешевле. А очень много стоит за вот этой ценой на самом деле.
Мне кажется, это похоже, то, что ты сказала, что на самом деле это даже стоит дешево, потому что мы в этом не учитываем тот вклад, который делает органическое сельское хозяйство для сохранения биоразнообразия, сохранения чистоты почвы и воды. И мне напоминает это дискуссию про одноразовый пластик, который сейчас хоть где-то и запрещается, но все равно он стоит копейки. Все пакеты, стаканчики и так далее, и вообще вся упаковка. А оно должно стоить очень дорого, потому что мы не учитываем и не вкладываем в эту цену то, что это произведено из невозобновляемых ресурсов, и то, что это разлагается тысячи и сотни лет, и то, что это будет где-то на свалке, это будет отравлять жизнь людям, которые живут рядом, все это не заложено в те копейки, которые стоит там пластиковый пакетик. А если бы оно было заложено туда, то мы бы очень быстро перестали это использовать, если бы мы видели реальную цену.
Да, действительно. Если бы пакет стоил в магазине очень дорого, то вряд ли бы его захотели покупать.
Друзья, здесь я хочу сделать отступление от разговора с Таней и дать слово одному из фермеров, которые как раз занимаются органическим сельским хозяйством на практике. Виталий Белоокий, директор ООО «Здоровая страна», во время международной выставки «Белагра» рассказал о своем опыте перехода на органический способ ведения хозяйства, рассказал о выращиваемых культурах, о бизнес-решениях, об ошибках и о том, почему для него важен именно такой способ сельского хозяйства. Предлагаю вам послушать несколько минут из интервью. Полный вариант доступен на YouTube-канале «Экоидеи». Ссылку мы оставим в описании выпуска.
Итак, в 2016 году мы реорганизовали фермерское хозяйство «Дунич» в ООО «Здоровая страна» на площади около 270 гектар земли. Основными нашими культурами и специализацией это было растениеводство и плодоводство, ягодные культуры. Из растениеводства на сегодняшний момент у нас половина, скажем, где-то 100 гектар – это подсады и ягодники органические, и 150 гектар – это зерновая группа. Такие культуры, как овес, рожь, пшеница, спельта, гречиха, горох. То есть год, наверное, 2015 ушел на то, чтобы мы только поняли, что это такое, как это возможно. И вот этот вопрос, можно ли выращивать без пестицидов продукцию, стал для нас уже в 2016 году актуальным и реальным. Мы поняли, что это возможно и можно, только немножко нужно подготовиться, подучиться, посмотреть. Ну и как раз переходный период – это время, когда учиться этому, делать какие-то ошибки, плюс плодородие почвы улучшать. Да, если говорить с точки зрения бизнеса, как органическое производство, смотрите, здесь есть очень тонкая грань, всегда, ну, органическое, буду говорить, как есть прямо, то есть оно заманивает, да, сначала кажется, что это какое-то конкурентное преимущество. На самом деле это так, это другая ниша, это абсолютно, скажем, рынок свободен, он востребован, начинает быть, и здесь начинает быть, занимать как бы гринвошинг, но это все временно на самом деле. Первое, значит, должна быть философия на самом деле, то есть вы должны понимать, что вы хотите производить действительно чистые продукты, вы изнутри сами должны вот как бы в это поглотиться и понимать, что это такое, и первая задача, это как в любом деле, это на первом месте сделать, ну, делать хорошее, ну, доброе дело, выращивать, не вредить природе, выращивать чистые экологические продукты для людей, для детей и так далее.
А теперь возвращаемся к разговору с Таней. Если я как потребительница, как покупательница прихожу в магазин или прихожу на рынок или ищу фермеров, о чем мне нужно знать, что, на что мне нужно обращать внимание, на что мне нужно смотреть, когда я выбираю что-то?
К сожалению, в гипермаркете очень сложно сделать выбор. Я скажу так, в гипермаркете основной ориентир, который может быть, если хочешь купить именно органический продукт, это маркировка органическая. То есть есть популярная маркировка органическая, в том числе и в Беларуси самая популярная, это Евролист. То есть это сертифицировано согласно регламентам Европейского Союза. Белорусская у нас только начинает развиваться. В гипермаркете просто у нас нет взаимодействия, ну, ни с кем, по сути. Даже если вы спросите менеджера на торговом зале, поверьте, она вам много не расскажет. Ну, конечно, я не могу про всех говорить, может быть, есть и хорошие. Но когда я спрашиваю, есть ли у вас в магазине органические продукты, в основном вот в таких крупных магазинах, они просто не понимают, о чем речь, или просто могут меня отвезти, где там какой-то импорт органически стоит там лимитированно. Они не могут четко рассказать, что это, какие, почему. И это, кстати, тоже одна из проблем, что, ну, нужно обучать в том числе персонал торговых сетей. Если говорить про рынки какие-то, где вы взаимодействуете напрямую с производителями, какие-то местные могут быть рынки, сезонные рынки, там можно спрашивать. Я всегда рекомендую общаться с фермерами. Конечно, есть те, кто соврет, есть те, кто не соврет, есть те, кто пригласит вас приехать, а если пригласят приехать, то надо приезжать. Можно спросить просто, как выращивается продукция, а что вы применяете? Очень конкретные вопросы. А чем вы обрабатываете от вредителей? А сколько вы это? Вот даже если вы сами не разбираетесь, просто эти вопросы, вы можете посмотреть на реакцию фермера, как он будет отвечать. Обычно такие вопросы редко кто задает и на самом деле помогает. Если животные, там курочки, вот эти свободного выгула, и так далее, это мое любимое. Можно спрашивать там, а как курочки живут, а где они живут, а сколько помещений, помещений есть на одну курочку место там, а сколько она гуляет, а сколько у нее площадь, а чем вы ее кормите, а корма где покупаете, а корма с пестицидами покупаете, да? Это же не органические корма, ну и так далее. То есть вот эти все вопросы, они помогают понять вообще, а что это за фермер. Он может даже вам честно сказать, что пока покупаем корма там, обычно мы там, то есть честность – это уже хорошо.
Мне очень нравится концепция разговаривать с фермерами, с продавцами, и мне кажется, это еще важно, потому что формирует какие-то сообщества и связи, и, может быть, вы познакомитесь и будете покупать продукцию именно у этого человека, и это будет меньше транспортировка, например, если это кто-то локальный. Ну, в общем, тоже, наверное, важная часть.
Да, да. И очень хорошо ездить и вообще смотреть, у кого вы покупаете. Если вот часто, особенно кто вот в сельской местности живет, вот вокруг вообще проанализировать, какие есть фермерские хозяйства, съездить посмотреть. И можно для себя найти кого-то очень классного. На самом деле, в этом году мы проводили вот такой конкурс «Экодружественный фермер Беларуси». И очень много фермеров, которые не сертифицированы, не органические, но при этом они очень классные. Они ведут сельское хозяйство устойчивое, то есть они стараются не вредить окружающей среде, они стараются не применять ничего запрещенного. Ну, то есть, по сути, действуют по тем же принципам органического сельского хозяйства, но у них довольно узкий круг покупателей, которые не требуют от них сертификатов. То есть сертификат — это скорее подтверждение для тех, кто тебя не знает. Если ты хочешь поставлять продукцию на экспорт, если ты хочешь в гипермаркетах стоять с маркировкой, тогда, конечно, это очень важно. Но если я просто маленькая ферма на 3 гектара, и у меня есть моя деревня, мой маленький там город рядом, то, может быть, и не надо. И самое главное, вот, что ты говоришь, это честность, то, что ты готова принять, показать все этапы, все, что вы делаете. И тогда вопросов нету никаких.
Класс. Спасибо, Таня, за такой разговор. Я напомню, что в школе Экоидеи есть курсы по органическому сельскому хозяйству для тех, кто хочет производить свою продукцию или знать, как правильно выбирать продукцию. На этом будем прощаться. Подписывайтесь на социальные сети подкаста, рассказывайте о нем своим друзьям и присылайте нам свои вопросы и комментарии, если они будут. До встречи!